«Ну да», — сказал он без особой уверенности, — «это так». Из-под бороды сверкнула ледяная улыбка. «Это то создание, что было при тебе прежде. Тогда ему не удалось меня убить. А что заставляет тебя думать, что ему это удастся на сей раз?» «Ну, умение приходит с опытом», — заметил Джин. «И то правда». Еще одно движение, неуловимое для глаз, и в другой руке убийцы оказался метательный диск в форме буквы «С». «У меня большой опыт в обращении с этим оружием», — сообщил наемник. «Оно рассечет твою сущность и снова вернется в мою протянутую руку». «Да, у тебя к этому времени и руки-то не останется», — возразил Натаниэль. «Он проворен, мой Африт, стремителен, как нападающая кобра. Он убьет тебя прежде, чем ты успеешь метнуть эту штуковину». Он обвел взглядом Джина и наемника. Похоже, его слова не показались особо убедительными ни тому, ни другому. «Я проворнее любого демона», — заявил наемник. «В самом деле», — отпарировал Натаниэль, — «попробуй-ка опередить его». Бартимеус поспешно вскинул руку. «Эй, послушайте, метни свой диск и увидишь». «Возможно, я так и сделаю».
«И посмотришь, что с тобой будет».
«Эй! Потише, вмешался Джин. Можете сколько угодно спорить, кто из вас круче, только меня, пожалуйста, в это не втягивайте. Почему бы вам не подраться на кулачках, не помериться бицепсами или чем другим? Заодно и напряжение снимете. Натаниэль не обратил на него внимания. Бартимеус, начал он, я повелеваю тебе. Но тут случилось нечто совершенно неожиданное. Кавка встал. «Оставайтесь на месте!» Наемник перевел взгляд на старого волшебника, и острие его меча устремилось в ту же сторону. Кавка, казалось, не слышал. Он немного постоял, пошатываясь, а потом засеменил по усеянному бумагами полу. Пергаменты слегка похрустывали под его босыми ногами. Сделав несколько шагов, он очутился у стола. Костлявые руки с неожиданным проворством выхватили манускрипт голема из ослабевшей руки Натаниэля. И волшебник отшатнулся, прижимая пергамент к груди. Наемник занес руку, словно собираясь метнуть диск, но остановился. «Положи его на место, Кавка!» — рявкнул он. «Подумай о своей семье! Подумай о Мии!» Глаза Кавки были полузакрыты. Он снова пошатывался. Он поднял лицо к потолку. «Мия! Мия для меня потеряна!» «Допиши!» «Сегодня этот манускрипт, и завтра ты ее увидишь. Я тебе клянусь». Глаза открылись. Они были тусклые, но ясные. «Какая разница? К рассвету я уже умру. Моя жизненная сила иссякла». На лице наемника отразилось крайнее раздражение. Он был не из тех людей, кому нравится торговаться. «Мой наниматель заверил меня, что они живы и здоровы», — сказал он. — «Мы можем освободить их из тюрьмы уже сейчас, и к утру они будут в Праге. Подумай как следует. Неужели тебе хочется, чтобы все твои труды пропали даром?» Натаниэль покосился на Джина. Тот потихоньку пробирался в сторону. Наемник этого, похоже, не замечал. Натаниэль решил получше его отвлечь. Он прокашлялся. «Не слушай его, Кавка! — сказал он. — Он лжет. Наемник бросил взгляд в сторону Натаниэля. — Я был крайне рассержен, — сказал он, — тем, что ты не попался сегодня на площади. Я выдал полиции самые подробные инструкции, но они все равно все прошляпили. Надо было самому с тобой разобраться.
— Так ты знал, что мы здесь? — спросил Натаниэль.
— Разумеется. Вы на редкость неудачно выбрали время. Еще пара дней, и это уже не имело бы значения. Манускрипт был бы готов, и я вернулся бы с ним в Лондон. Все ваши расследования ничего бы не дали. А так, мне было нужно нейтрализовать тебя. Пришлось натравить на вас полицию. Глаза Натаниэля сузились. И кто же тебя уведомил, что я буду в Праге?
А разумеется, то лицо, которое меня наняло.